На эхе программа «Послужной список».
И это правда, в Москве 16.08, это программа «Послужной список». Яна Маргасова, газета «Труд».
Добрый день.
И Ольга Журавлева, «Эхо Москвы». Добрый день всем. И сегодня мы так немножко повернули буквы в обратном порядке, и получилось у нас испытатель-летчик. Но дело в том, что нам очень хотелось поговорить именно об испытателях. И мы не прогадали, потому что профессия оказалась настолько удивительная, настолько отдельная. Я даже записала интервью не только с совершенно потрясающим человеком, героем России, заслуженным летчиком-испытателем СССР, майором Анатолием Николаевичем Квочером, но и с двумя летчиками военными. Один ныне служащий, молодой человек достаточно, и один уже отставной. А для того, чтобы посмотреть на эту профессию как бы вроде бы со стороны, но в то же время, ну, поближе, чем мы-то с тобой будет.
Конечно, профессия особенная, и при подготовке, я думаю, Оль, ты тоже заметила, что информации о ней крайне мало, какой-то вот такой открытой и детализированной, поэтому будем разбираться. Нам и давали интервью, в частности, я буду цитировать некоторые интервью из газеты «Труд». С тобой говорили настоящие герои, настоящие летчики, поэтому...
Да, ты знаешь, вот пришла такая идея в голову, что вообще такая жизнь кипучая, невероятная, где-то вот происходит, мы о ней знаем очень мало. Вот как мы с авиадиспетчерами откопали для себя просто какой-то бесконечный космос, а вот в этой ситуации тоже, ну, много, как всегда, в любой профессии много проблем. Вот сегодня в новостях все время цитируют Пушкина. Пушкин — наше все абсолютно. Вот про летчиков-испытателей Пушкин просто не успел написать. Ну, так он был гений, наверняка. Многие слова наверняка подойдут и подберут для себя их профессионалы. Но есть песня, которая в какой-то степени очень романтично, очень поэтически рассказывает о чем-то, что имеет отношение к этой профессии. На самом деле это называется, Виктор Берковский песню назвал «Баллада о летчике-истребителе». Но тут как раз насчет испытателя тоже много общего. Мы сейчас послушаем фрагмент этой песни, чтобы, так сказать, войти в настроение. Да. Приношу извинения за не очень высокое качество. Просто какая-то была такая запись вот с некоторыми искажениями. Но ничего страшного. Слушайте слова.
А он был летчик-истребитель, и пилотажем был любитель, и всем лауреатам пилотажа его фигуры и не снились даже. Такие он выделал колеса, так фантазировал в пустом небе, будто начертанный питон кольца, захлёстывал начертанную лебедь, будто начертанный верблюд вдернут пушком начертанной иглы швейной. Машина взбунтовалась, и в штопор он катапультой выброшен из верной смерти, но казнен страшной карой, из авиации военной выбит. И вот связался с пассажирской тарой, чтоб только небо пред собой видеть. И чистый холст осматривает мастер глазами страсти сухими. И вот на рейсе Краснодар Сухуми он сделал очень простенькую свечку. О пассажирах умолчу, лишь замечу, что стал зеленее аэродрома второй пилот Айзезян Рома, а стюардесса Соколова Жанна каталась по салону и бежала.
Там было еще продолжение про то, как он водил транспорт уже по земле, но вы понимаете, что здесь очень много всяких романтических преувеличений, но главное есть. Главное то, что люди летают не потому, что деньги, не потому, что вот, не потому, что у них там, я не знаю, музыкальный слух или еще что-нибудь, а потому, что они не могут не летать.
И машины бунтуют.
Ну, бывает всякое, да. И чтобы она не бунтовала, нужен, естественно, испытатель, который все узлы проверят на себе, все там, все отладят еще до того, как это все пойдет в серийное производство. Ну и вообще много всяких есть тонкостей. Ну и мы сейчас для затравки послушаем летчика, который не стал испытателем, которого зовут Александр Чубаров, и который был военным летчиком. Тоже, в общем, кое-что, кое-что в этой жизни он успел. Вот как стать испытателем, я у него поинтересовалась, по его мнению.
А ну как-то, знаете, кстати, всем хотелось. Ну, во-первых, надо летать хорошо, без предпосылок к летным происшествиям. Надо, как правильно говорить, когда иметь здоровье. И сейчас связи нужны. В то место, куда очень многие хотят, просто так, как бы, в порядке очереди. Ну, пойдешь, как бы, ну, престиж, конечно, полетать на хороших аппаратах, на первых. А еще в советское время, я вообще-то летал в советское время, и в советское время надо было быть единственным членом Компартии. Даже летчик военный ты, в принципе, не мог. Меня, например, в 30 лет заставили вступать.
Ну вот такой как бы и экскурс в историю, и то, что всем хотелось. Вот всем хотелось, да?
Да, ты знаешь, главный мотив — это не династия, не... а главное — желание. Желание именно быть летчиком-испытателем.
Ну, сейчас мы разберемся поподробнее, чем летчик-испытатель отличается от просто летчика, и что кроме желания требуется для того, чтобы стать.
Да.
Фокус труда.
Итак, Яна, представь, что тебе удалось найти.
Да, конечно. Профессия летчика-испытателя, безусловно, не массовая. Ею овладевают только абсолютно здоровые люди, имеющие опыт полетов и, главное, имеющие исключительное желание овладеть этой почетной ответственной профессией. Испытателями первых летательных аппаратов были их конструкторы, а затем в 20-30-х годах 20 века на испытательную работу приходили красвоенлеты, выдающиеся военные летчики.
Ну, было вообще такое звание военлет. Были военные летчики.
Да, а вот эти самые выдающиеся.
Особые
да,
военные
летчики. То есть
летчики.
Это такая была для них следующая ступень. Что же касается настоящего времени, я бы хотела рассказать, где учиться этой профессии. Специальность испытания летательных аппаратов есть в Московском авиатехнологическом институте. Но специалисты, которых они выпускают, проводят испытания летательных аппаратов на земле. Это, кстати, как раз... Первая ступень испытаний самолетов – это наземные испытания. И уже после них машина переходит к летчикам-испытателям воздушным.
Есть еще летчики-облетчики, есть еще много интересного.
Главное, не налетчики. Специальность испытания летательных аппаратов в школе летчиков-испытателей имени Федотова, которая создана на базе летно-исследовательского института имени Громова. И надо сказать, что... Именно эта школа летчиков выпустила огромное количество героев России, Советского Союза. И большинство самолетов, которые сейчас летают в небе, они испытаны именно выпускниками этой школы. Также летчиков-испытателей, но военных самолетов готовят в Государственном летно-исследовательском центре в Ахтубинске, в Астраханской области. И также гражданская авиация — это государственные НИИ гражданской авиации. Чтобы стать летчиком-испытателем, нужно соответствовать ряду таких довольно-таки суровых требований. Во-первых, нужен опыт полетов, то есть стаж работы, и в идеале выпускник летной школы или училища должен иметь первый класс.
Ну, вообще, да. Вот да. Все, что мне говорили специалисты, Анатолий Николаевич Кочур говорил о том, что это в испытатели идут только с высокого уровня, как в гражданской авиации, так и в военной, первоклассной. А можно мы сделаем небольшую сносочку, и Анатолий Кочур нам рассказывает о категориях
конечно,
испытателей, потому что это тоже очень важно, где, собственно, применяются эти люди, и там есть особенности.
Трудовая книжка.
Итак, какие бывают испытатели?
Есть несколько категорий летчиков-испытателей. Летчики-испытатели компании-разработчика, то есть создателя авиационных техник. Они начинают первыми. Затем подключаются летчики-испытатели заказчика или военного, или гражданского, или какого-то специалиста. Сначала вместе с летчиками-испытателями разработчика, а затем уже самостоятельно проводят, ну, грубо, сертификационные там, государственные испытания. Все равно сертификации просто государственные. Есть еще летчики-испытатели, которые облетывают уже испытанный в целом самолет, но самолет каждый, который собирается на заводе. Каждый образец.
В отличие от автомобилей, что меня тоже очень интересовало, каждая машина, так как она связана не просто с повышенной опасностью, а с там, массовым риском и всякими...
То есть, если вообще
и пассажирские, и военные, естественно.
Чистого листа.
То каждая машина облетывается. Не бывает так, чтобы на ней никто... Вот ее привезли просто, знаешь, как на этом самом на большой такой платформе, да, и, пожалуйста, садитесь, летите, кто хотите. Такого не бывает, как выяснилось. Меня, честно говоря, очень утешило. Ты говорила о том, где можно обучиться. Да, и требования.
О требованиях. Угу. Второе требование. Кандидату должно быть не больше 30 лет. И аргументирует такой подход тем, что обучение от государства стоит дорого, а летчик-испытатель за то время, пока он будет оставаться в строю, должен, ну, в общем, отработать. Да, деньги, потраченные на его обучение. В-третьих, кандидат должен подходить по состоянию здоровья. Хотя, я думаю, оно же и во-первых. То есть, как минимум, у него должно быть давление, как у космонавта.
Ой, про космонавтов будет отдельная история. Давай здесь тоже сделаем еще одну врезочку. Чем все-таки мы уже поняли, что все, кто летчики-испытатели, они в первую очередь летчики, причем очень высокого класса. Так вот, какие личные и не только личные качества отличают испытателей от всех остальных летчиков, объясняет Анатолий Квочер.
Должна быть склонность к исследовательской деятельности, к познанию чего-то нового. Нужно иметь как бы способность учиться. Испытатель должен технику знать гораздо глубже, все, что происходит в летательном аппарате, и это залог и успешности испытаний, и безопасности, и успешности испытаний.
Успешность испытаний зависит от личности испытателя, от качества его, его образования и всего, всего такого прочего. Они сдают экзамены специальные, сдают не только теорию техническую, которая сложнее, естественно, как мы понимаем, чем у летчиков высокого класса.
Да, конечно.
Потому что они должны не просто там делать какие-то там заложенные программы, да, определенные фигуры там и так далее выполнять, но они еще должны понимать, что в этот момент происходит в аппарате, да, и как бы как он реагирует, хорошо ли там все на месте.
Чувствовать.
Да. По поводу экзамена, я просто... у них практически экзамен тоже не такой, как у всех. Понимаешь, вот в чем дело. Они же вроде уже летчики.
Да.
Как можно еще летчиков экзаменовать? Mm-hmm. Они и так уже, у них есть какое-то количество часов. Здесь тоже есть свои нюансы.
Был летный экзамен, например, два полета, в которых проверяли знания и умения, скажем так, летчика. В том числе необычные задания там давали, которые раньше мы, например, в армии не выполняли. Предположим, заход на посадку с имитацией отказа двигателя. Двигатель один тогда был на большинстве истребителей, кроме Ми-25. И поэтому отказ одного двигателя, ситуация нестандартная. На это дело в армии нас никто не обучал, а испытатели обязаны были это уметь делать. Поэтому нас проверяли на то, как можем освоить это, такой сложности задания.
Вот с двигателем их научили практически всех, а вот без двигателя только летчики-испытатели. С имитацией остановки двигателя. Обращаю ваше внимание.
Что касается сроков обучения. Срок обучения, на самом деле, я думала, их, не знаю, годами учат. На самом деле, чуть больше года. Интересен...
Ну, здесь уже же учат не с нуля, ты же понимаешь.
Да,
если
конечно.
Если первоклассного летчика начать опять заново штурвалом пользоваться, это странно, по меньшей мере.
Что касается набора. В Советском Союзе учебные заведения, которые выпускали летчиков-испытателей, раньше сами осуществляли набор, а потом уже конструкторские бюро выбирали для себя работников из числа выпускников. Сейчас же все происходит совершенно наоборот. Конструкторские бюро рекомендуют школам людей, с которыми бы они хотели работать. А те
же они их находят,
обучают.
На улице встречают, что ли?
Ну, как же, летчики?
В небе?
Это же летчики первоклассные, правильно? Кто-то летает у Сухого, кто-то...
А, понятно.
Конечно, свои конструкторские бюро.
Приходит.
Да.
Ну, может быть, тогда идея насчет того, что нужно иметь руку, там какой-то определенный ход, может быть, она не такая уж и
ты
странная.
Знаешь, возможно, надо иметь какой-то послужной список, потому что вот у нас на следующей неделе в «Труде» выходит интервью с Яблонцевым Александром Николаевичем. Он ведущий испытатель сухого «Суперджета-100».
Угу.
И я прочитала его послужной список, он уже более 20 лет работает, и... имеет в своем активе свыше 80 типов самолетов. Я была удивлена, вот сейчас мы говорили о разных типах летчиков-испытателей. У меня такое ощущение, что он проработал, в общем, на каждой из этих ступеней, потому что он испытывал и военные, и гражданские, и вот сейчас на суперджете. И его налет составляет свыше 9000 часов. Я думаю, что это какая-то репутация, и вот шаг за шагом.
Что касается Анатолия Квочера, голос которого вы уже слышали, вот общедоступная энциклопедия Википедия сообщает, что Анатолий Квочер работал летчиком-испытателем на заводе в Комсомольске-на-Амуре, где проводил испытания, например, серийных Су-17 и его модификации. Mm-hmm. Работал в УКБ имени Микояна, участвовал в испытаниях самолетов МиГ-29, МиГ-31, испытаниях ракет классов воздух воздух-воздух поверхность. Испытаниях палубного истребителя МиГ-29К, в том числе с испытанием системы авианосца «Адмирал Кузнецов», а также в испытаниях новейших образцов самолетов МиГ. А еще вот тут такое тоже сведение, что в 88 году на салоне Фарнборо Анатолий Кочер впервые показал фигуру высшего пилотажа «Колокол».
Угу. То есть, знаешь, да, я тоже нашла информацию о летчике-испытателе, сейчас скажу, Пугачев Виктор Геннадьевич его зовут. Меня удивило, знаешь, показывают в передачах вот эти старты с авианосцев, да, в океане. И вот он первый выполнил посадку на такой авианосец. Меня это, если честно, очень так... взбудоражило.
Вот это, наверное, та область науки и техники, где свершения происходят, в общем, не знаю, развиваются очень быстро, потому что мы очень долго проговорили с Анатолием Николаевичем, и все-таки очень много меняется. Ну и другие летчики говорили о том, что самолет новый, да, вот первый год, он еще как-то так вот, он еще дорабатывается, что-то такое доводится, да, и он получается, знаешь, как лошадь, я подумала, потому что вот трехлетка, это нормально, а потом уже все, потом возраст. Вот когда самолету 20 лет, он может быть хорошего качества, у него может быть масса всего, но уже так далеко ушла техника вся остальная, да?
Ну да, конечно.
Мир уже ушел так далеко, что 20-летний самолет военный, например, это просто уже как бы не, ну, не актуально, скажем так. У нас все время говорится о том, что у нас там техника старая, техника старая. Это действительно большая проблема, потому что когда нет новой техники, то не на чем учить и новых, новые поколения. И, в общем, там действительно гигантское количество проблем. Но, возвращаясь к здоровью, ты говорила о том, что там, значит, давление как у космонавта. Ты знаешь, у меня тоже давление как у космонавта, но меня, я думаю, все равно бы не взяли. Потому что медкомиссии летные, конечно, они с большими. Помнишь, мы с авиадиспетчерами говорили, и многие из них по разным параметрам не прошли по здоровью именно в летчике.
Да, и стали авиадиспетчерами.
Стали диспетчерами, хотя у диспетчеров тоже свои ограничения по здоровью есть. Но я тут же вспомнила как раз про космонавтов. Космонавты — это тоже из летчиков. И из летчиков-испытателей, но космонавтов в первое время, Гагарин был третьего класса, он еще не мог быть испытателем до того, как полетел. Он полетел достаточно молодым человеком. И вот Александр Чубаров вспоминает про медкомиссии, которые как раз вот в отряд космонавтов.
Было даже какое-то время, когда приезжали часть люди, которые хотели отобрать космонавтов, и начинали проходить медкомиссию, потом после этого начали летчиков списывать. Даже летчики перестали ходить на комиссию на это.
Перестали люди хотеть в космонавты, потому что там такая была комиссия жесткая, что боялись просто потерять профессию. Но, опять же, мы вспоминаем каждый раз самый романтический фильм про летчиков — это «Мимино», как известно, да? Вот. И вот всякие вот эти вот ограничения по здоровью, то, что от тебя как бы не зависит впрямую. Хотя, конечно, берегут здоровье в хорошем смысле, занимаются там и тем, и другим. И, в общем, очень здоровые люди изначально, но очень обидно, да, когда там зрение начинает подводить, еще что-то.
Возможно, потому что они столь здоровые люди, у них нет сейчас каких-то возрастных ограничений по, как сказать, по налетам, да, в общем, на работу. Дело в том, что в Советском Союзе были такие ограничения, и летчики-испытатели, истребители уходили на пенсию, например, по достижению 55 лет, а гражданские и транспортные после 60. Сейчас же в первом случае летчики-испытатели уходят на пенсию в 60 лет, а гражданские в 65, но и то это, как говорится, не предел.
Анатолий Кочер сказал, что когда он участвовал в совместных всяких мероприятиях с американцами, там такие крутые генералы летали, им было за 60, и летали они классно. Просто вот супер на всяких там сложных программах и так далее, по много часов, и все, как он сказал, на штурвале, то есть не на автопилоте. А человеку там было 62-64 года и больше, в общем, отличные показывали результаты, поэтому Анатолий Николаевич считает, что надо летать до тех пор, пока летается.
Ты знаешь, есть еще одна особенность, что если вдруг летчик-испытатель проходит медицинскую комиссию и ее результаты как-то отклоняются от нормы, то его не списывают на пенсию, как вот раньше. Его отправляют на лечение, и после лечения он может снова вернуться в строй.
Ну, потому что летчики-испытатели, это, как называется, дорогого стоит. Это серьезные вещи.
А еще их очень мало. И средний возраст, я узнала, средний возраст летчика-испытателя сейчас, это 50 лет.
А с чем это связано? Нет вот никаких сведений о том, что мы стали менее здоровыми или стало меньше рабочих мест все-таки?
Понимаешь, стало меньше рабочих мест. На какое-то время у нас же прекратились практически вот разработки. То есть был такой провал, который, собственно, и снизил
Ну, во многих областях, к сожалению, да, связанных с большой и с крупной промышленностью, провалы такие были и до сих пор не затянулись.
Сейчас заказов, возможно, станет больше, и заказов на испытателей, соответственно, может быть. Их, видишь, их же учат не с нуля, правильно, а
ну,
хороших летчиков у нас.
Ну, это история. Но утешает что? Что люди, которые хотят летать, и для которых небо имеет огромное значение в жизни, они все равно будут, они никуда не денутся и не переведутся. Я, честно говоря, не стала спрашивать про женщин, но у нас были знаменитые женщины-летчицы, в том числе рекордсменки и потрясающие.
Единственный в мире летчик, совершивший 101 мировой рекорд, Марина Попович.
Да, да, знаменитая
мире,
Марина Попович.
Я просто...
Самый вот буквально минутка, то, о чем мы еще не сказали.
Платежная ведомость.
По легенде, летчики-испытатели, если и получают больше, чем летчики-истребители, то не намного. Не в этом привлекательность профессии. Но ориентировочную цифру какую-то ты нашла.
Молчат, как партизаны, летчики. Но дают какие-то намеки, что получают, не меньше гражданских летчиков, информация есть такая, что в данный момент средняя зарплата составляет плюс-минус 100 тысяч рублей, и формируется она так, оклад в среднем 30 тысяч рублей плюс надбавки за мастерство, и в итоге выходит около сотни тысяч рублей.
Но, к сожалению, не сказать, что прям вот как топ-менеджер.
Не сказать, конечно.
Но опять же, все-таки не за деньгами приходят в эти профессии люди, потому что вот судя по тому, с какой завистью говорили об испытателях военные летчики, которые тоже, в общем, обладают ого-го какой профессией уникальной, все-таки не деньгами там привлекаются. И, к сожалению, деньги там другая проблема в этой сфере. Деньги на строительство самолетов и на разработку новых моделей. Вот это вот большая проблема, чем даже летческая зарплата. Мы продолжим разговор в послужном списке о летчиках-испытателях. Вы не забывайте нам писать, если вы что-то знаете об этой профессии, или у вас есть какие-то вопросы, может быть, мы сможем на них ответить. Плюс 7-985-970-45-45. И во второй части, как всегда, будем принимать звонки. Опять же, если вы сталкивались, может быть, ваши родственники, это какие-то истории, связанные с этим. 363-3659. После новостей обязательно с вами поговорим.
На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 16:35. По служебном списке говорим о летчиках-испытателях. Яна Маргасова, газета «Труд».
Да, и Ольга Журавлева.
Эхо Москвы. А наши слушатели уже нам пишут письма. Это очень приятно. Напомнили нам историю, что слово «летчик» изобрел и внедрил поэт Велимир Хлебников. Говорят, что это легенда.
Да, я тоже прочитала.
Но Велимир Хлебников много чего придумал и изобрел. И тем более, что в Крыму там были потом эти дельтапланеристы и прочие хорошие люди.
Но слово прижилось.
Какая-то связь есть, несомненно. Но так как он и собственное имя придумал, Велимир, то вполне мог и летчика придумать. Его ничто не могло остановить. А вот пишет нам Валерий из Лобни. Я механик ВВС, обслуживал военные самолеты. Знал одного испытателя. У него было все: семья, жена, любовница, плюс молоденькая девушка. Ему все завидовали. Элита. Валерий, ну, может быть, не все, как бы, вот не этим, конечно, характеризуется элита. Но то, что человек был успешный, здоровый, веселый и красивый, наверняка. Айрат, если вы научитесь писать слово «приспичило» через другие буквы, то,
правильно,
возможно, мы станем...
языка.
Да, мы станем, возможно, отвечать на ваши вопросы даже на такие. Пока отвечать не будем. Попытайтесь найти в Яндексе, как правильно писать это слово. Мы продолжаем разговор, и если у тебя есть интервью великих и ужасных, может быть, ты сейчас нам расскажешь о каких-то особо выдающихся достижениях. Мы уже кое-что отметили, но тем не менее.
Да, конечно.
Доска почета.
Вообще вся профессия на доске почета.
Абсолютно.
Потому что это действительно элита, белая
кость. Все, что в небе, все прошло через них. Ты знаешь, я нашла еще одно интервью, которое «Труду» несколько лет назад давал первый испытатель Ан-225, который известен под названием «Мрия», самый большой грузовой самолет. Испытания проводились в 1988 году, и мне просто вот поражает, человек садится первый раз в этот огромнейший самолет. Что он говорит? Машина поднялась легко, была очень послушной в управлении и вообще вела себя прекрасно.
Ему есть чем сравнивать.
Да, он говорит, сразу подумала, счастливой должна быть судьба этого исполина. Но судьба, как известно, не самая счастливая у Мрии, но тем не менее. Есть Яблонцев Александр Николаевич говорит на вопрос, были ли у него в жизни ситуации, когда он думал, что наступила последняя минута. вот так, да?
Мне кажется, в этой профессии они довольно регулярно происходят.
На самом деле не совсем регулярно, потому что они, во-первых, ассы, во-вторых, они умеют как-то рассчитывать и предугадывать, но тем не
в-третьих,
менее...
наверное, туда приходят люди, которые паниковать начинают в самую последнюю,
да.
А все остальные уже в обмороке лежат.
Но вот он говорит о том, что Су-27 истребитель чуть-чуть в воздухе не развалился на части, но... Он смог овладеть машиной и...
И собрать ее обратно в воздухе?
Нет, просто не дал ей развалиться от нагрузок.
Ну, да, это, в общем, тоже страшная история.
Безумно.
Я все-таки еще раз напомню, как смотрят просто летчики на таких летчиков.
Угу. Дело в том, что те, кто идет в авиацию, тем более военные, они идут... Я, например, шел не служить в армии, я шел полетать на хороших аппаратах, которые летают вверх ногами, потому что и тут нельзя быть не военным. Поэтому я пошел в армию, в военную авиацию. Естественно, а в авиации что самое престижное? Это, наверное, испытательное все. Или на авианосце полетать.
Вот на авианосце полетать.
Мне начинается слово «полетать».
Да. И все-таки самое престижное, да, самое вот клевое. Потому что если мы с тобой скажем, что это престиж, нам никто не поверит. Когда ты говоришь «военный летчик», то сразу понимаешь, что да,
серьезно. Знаешь, что интересно, есть какая особенность? В принципе, эти люди, у них нет определенного графика работы. То есть человек не может проснуться и так вот собраться на работу и каждый день идти испытывать самолеты, правильно?
Ой, кстати, Людмила тут нам предлагала, да. Говорит, позвоните мне, я вам спою «Мы учим летать самолеты». Ну, как-нибудь, когда у нас будет программа, посвященная вокалу, мы обязательно вам позвоним. Вообще про летчиков много песен, все-таки романтика. И девчонкам нравится. Но первым делом самолеты, девушки потом, как известно. Это туда же, Валерию в Лобню, напоминание. О чем мы еще с тобой не сказали, это о разных трудностях. И, естественно, когда ты говоришь, что на всех самолетах, вот на которых мы летаем, или там, которые мы видим, их всех там кто-то испытывал. Сейчас нам начнут говорить, ну, конечно, вот на испытывали, они падают. Мы, конечно, они падают, они не поэтому. И всех летающих людей, да, всех летчиков я спрашивала тупо, с упорством достойным лучшего применения о том, из-за чего чаще всего происходят аварии. Ну, вот все мне сказали, что чаще всего аварии происходят не по одной причине.
Комплекс.
Да.
Выговор с занесением.
И некоторые резюме от Александра Чубарова, когда он объясняет, почему редко бывает так, чтобы какая-то одна причина... Ну, недавно совсем мы обсуждали. Молния, не молния, там то, сё.
Ну, в принципе, хотя бы два должно быть. Вот, например, плохая погода. Да, можно увидеть эту погоду, да, и принять решение развернуться и на свой разум улететь, да? А можно переть на пролом. То есть кто тут на вас? Во-первых... Погода плохая, а второй летчик не принял верного решения, не вернулся на базу. Вот уже два, да?
Человеческий фактор плюс техническая неисправность. Во время полета не успели, неправильно опять приняли решение, и, соответственно, неправильно там...
Ну, лучше принятие решения, это все-таки...
Да, все равно человеческий фактор. Важно. Потому что сама неисправность для кого-то, вот так же, как летчики говорили, что там гроза, да чё гроза, господи. Мы в грозу летали. Сейчас, кстати говоря, мне объяснял Анатолий Николаевич, что сейчас уже категории для... Пассажирские самолеты, даже больше, чем военные, как бы впереди военных шли в плане улучшения возможностей полета при 0-0, что называется. Это когда облачность крайне низкая, уже туман лежит на земле, и когда видимость практически нулевая. Потому что пассажирские самолеты, в отличие от военных, военные там могут сейчас начать летать, там могут через 20 минут, когда развиднеется, например. А пассажирские самолеты стали требовать большего, потому что все-таки такие огромные перевозки по всему миру,
ну, конечно, и
задержки из-за погоды,
виду,
они,
да.
Конечно, вызывали массу всяких вопросов и проблем. И сейчас практически уже существуют автоматы, которые испытывали вот эти самые летчики-испытатели, да, существуют вот такие вот автоматы, которые уже позволяют летать практически при любой погоде. И, кстати, я специально спросила, правда ли, что есть же, например, военные самолеты разные, там есть самолеты-разведчики, там есть такие сякие, 5-10, испытывают при разной погоде. Они реально их испытывают ночью в дождь. Понимаешь? Или там еще как-нибудь. Ну, в зависимости от требований, которые к этому аппарату. А иногда просто специально вот в этой области, да, вот нужно проверить, как вот он это может, это может, это может. И они действительно летают и при плохой погоде, и при там, при том, и сём, и так далее. Но, опять же, это высококлассные специалисты.
Ты знаешь, я вот тут вычитала. В 2005 году школа ВВС США выпустила первых летчиков-испытателей беспилотных самолетов. Как это выглядит? Это летчики-испытатели, но сидят они на земле и с джойстиками, в общем.
понимаешь,
да. Они беспилотные
самолеты. Кстати, я спрашивала тоже о том, будет ли когда-нибудь все самолеты беспилотными. Но, скорее всего, все-таки нет, потому что...
Не верю тоже.
Потому что, да, потому что все-таки они все более становятся сложными. И, кстати говоря, вот то, что в компьютерной терминологии называется дружелюбный интерфейс, сейчас это тоже очень актуально, потому что летчики-испытатели, они, конечно, специалисты, технически очень подкованные люди.
Да.
Но это не значит, что если такого высокого класса специалист испытывал самолет, то пилот пониже классом не сможет им пользоваться. Наоборот.
Кстати, что касается...
Наоборот,
вот этого...
они проверяют как раз вот все возможности, чтобы человек практически любого класса, пилот мог управлять этим самолетом.
Да, я как раз хотела сказать, что испытатели не только рекомендации по техническим каким-то моментам самолета пишут, но
и по эргономике.
И также абсолютно, да.
Да, да. Какой рычаг туда там... Ну, сейчас, говорят, уже разработаны все стандарты настолько, что уже как бы к этому редко возвращаются, но...
Но, тем не менее, это они тоже тестируют. Удобно, неудобно.
Да. Да, да, да. И, во всяком случае, какие-то рекомендации разработчикам дают обязательно. Есть еще... Я когда спросила про опасность, я думала, что мне Анатолий Кочур расскажет про какую-нибудь там, я не знаю, особо сложную фигуру. На самом деле он был краток, просто на удивление, и сказал совсем о другом.
Опасность то, что сейчас вот, подловило многих из нас, оказаться ненужным.
Это еще раз на ту тему, о которой, в общем, мы уже говорили, о том, что ненужными становятся испытатели, когда перестают разрабатывать новые самолеты. Возможно, все сокращают вооружение, возможно, там еще что-то происходит. Но, в принципе, самолеты мы строить умели. Я имею в виду, наша страна умела строить. Значит, испытатели нам все равно, нужны. По телефону 363-3659 вы можете звонить и рассказывать ваши истории. Ну, я надеюсь, что не было у вас такого, как в песне у Берковского, да, чтобы там на рейсе Краснодар-Сухуми кто-то сделал там простенькую свечку. Я думаю, что такого не бывает, да, на самом деле, в жизни. Но, может быть, у вас есть история, связанная с летчиками. Может быть, вы были влюблены в летчика? Мало ли, всякое бывает. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Приглушите, пожалуйста, приемник.
Да-да. Добрый день. Я хочу отметить, что по прежней работе много сталкивался с летчиками-испытателями. Хочу отметить, что хотя сама сфера испытаний очень коррумпирована, сами летчики-испытатели совершенно неподкупны, их даже никто не пытается подкупить. Они очень ответственные люди. И чувствуешь, что они понимают свою ответственность за жизнь будущих летчиков. Вот, большое
отлично.
Спасибо.
Спасибо вам. А как вас зовут, скажите? И кто вы по профессии?
Александр, Екатеринбург.
А кто вы по профессии? Инженер? Конструктор?
Авиационный инженер.
Понятно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это очень верное, кстати, замечание. Я действительно тоже обратила внимание, когда говорилось об ответственности. Да, бывают же бригады. Вот я все интересовалась, да, умение работать в команде. Понятно, что пассажирский самолет ведет там пилот, второй пилот и так далее.
Что?
А испытывают тоже вдвоем, если он двухместный. Если там какой-нибудь, даже военный, там, если есть два, то там два летчика-испытателя испытывают. То есть не то, что он один там с огромным этим самым. Бывает, что целый экипаж летчиков-испытателей. То есть они все, каждый на своем месте проверяет, как это все там будет действовать
в
реальных условиях.
Или каждого вот...
Да, так что в команде они тоже работают, но в команде себе подобных в этой ситуации.
Конечно.
Кстати, и бывает такая история, когда летчик-испытатель выходит в пробный полет с тем человеком, который потом уже с обычным летчиком, который будет потом этим пользоваться.
Вот это, мне кажется, очень хорошо.
Есть некий... В каких-то в определенных ситуациях есть такой вот тренинг. Хотя обычно военные летчики-испытатели не встречают, ну, там, заводских и так далее, они их не встречают. Они только, так сказать, общаются с заводом уже непосредственно, а там уже принимаются решения. Давай еще звонок послушаем. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Олег, меня зовут.
Олег, вы летчик или кто?
Нет, я бывший конструктор.
О,
как интересно.
Ну что, у вас есть положительные какие-то воспоминания об испытателях?
Да, вот как раз о Толе Кочере. Мы тогда только кончили институт, только поступили на фирму Микоян Игуревич.
Так.
И вывезли нас, молодых конструкторов, на ВЛИ, летно-испытательная и доводочная база.
Так.
И как раз летал, с парка летала Толя Кочур и Тактаров Бакиров. Вот то, что Кочур немногословен, это совершенно точно. После полета делали они в воздухе совершенное безобразие.
В хорошем смысле?
Да, в хорошем. Ну, самая простая фигура была горизонтальный полет низко над землей, вверх ногами. Вот. А когда они вышли из машины, было впечатление, что они вышли из воды. То есть они были мокрые насквозь. Особенно кучер, он пилотировал, собственно. Это факт было, МиГ-23. Вот. А Тахтар, Толик Кучер так улыбнулся нам и девушкам, спустился в самолет и ушел. А беседовал уже Тахтар.
Понятно.
Так что Толик Кучер был не в состоянии ничего сказать. Настолько тяжелый был полет.
Ясно. Спасибо вам за эту картину. Спасибо большое.
Не за что. Всего доброго.
Всего доброго.
Сослуживцы нашлись.
А ты знаешь, да, вот конструкторы, да, с испытателями, они, конечно... Да, я-то полетчикам начала звонить, а надо было звонить по конструкторам авиационным. Вот балда тоже.
Ты знаешь, я вдруг вспомнила, когда вот слушатель сказал о вот этой фигуре самой простой. Я вспомнила день авиации. Дело в том, что мое детство отчасти прошло на военном аэродроме.
Я помню, счастливое детство.
Ну, в общем, да, шумное, скажем.
Поэтому ты к музыке потом увлеклась.
Вот. И ты знаешь, я помню как раз вот эти дни авиации, когда наши же летчики устраивали какие-то показательные полеты.
Угу.
И помню, как раз истребители ввели Су-25 или 27, и на них как раз ребят показывали всякие фигуры. Я помню, что один самолет летел вот так же настолько низко, что у меня от пролета надо мной сдуло панамку мою любимую детскую, и она катилась по полю, и это было незабываемо.
Ну, по поводу ответственности, кстати говоря, вот несмотря на то, что на военных самолетах можно и нужно делать очень сложные вещи, на пассажирских жестче гораздо проверяют безопасность, потому что там коэффициент как бы потерь очень, очень высокий, и поэтому там делают всякие тоже сложные для таких больших лайнеров, конечно, вещи, да, не фигуры высшего пилотажа, но тем не менее ответственность тоже очень высокая. И вот только что мы нам рассказали, как человек это вот отрабатывает. Это, извините меня, теряют килограмм, просто сидя за столом, да, как шахматисты. Вот, а здесь не сидя за столом,
кстати, болтаясь в воздухе. Я вот помню, что раньше самое для меня было главное для ребенка. Им же шоколад давали.
А, ну, конечно. Девочка сластёная, что с тебя взять? 363-3659. Может, еще какой-нибудь конструктор позвонит, а может быть и сам летчик. Слушаем вашу историю. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Как вас зовут?
Александр.
Александр, вы летчик?
Я в авиации служил.
Так.
Из Саратова.
Так, скажите, с испытателями сводила вас судьба?
Ну, с испытателями не сводила. Я вообще хотел сказать про состояние нашей авиации и отношение к этому состоянию власть имущих.
А почему это происходит? Вот мы знаем уже, о чем, как, собственно говоря, речь. А почему так происходит? Нам самолеты не нужны?
Вы знаете, такое впечатление, что нами руководят предатели. Дело в том, что вооружаются все страны, кроме ВВС страны.
Угу.
И это продолжается. Ладно, Ельцин, с тем все понятно. А вот удивляет отношение это. И откладывается все это решение вопроса. Вот мы накопим капитал там за счет продаж за границу.
Сейчас еще кризис кончится, да.
Ну да, всякие... Вот сейчас нам повезло, уже отказался. МиГ-29 и эта партия, которая в Алжир, пойдет в наши ВВС. Но опять же прокуратура не разрешает на них летать военные, потому что, вот как специальность ослабляется.
Понятно.
Ну,
спасибо.
Да,
печально, но это факт. Да,
с этим
многие специалисты согласны. Вот какой-то звонок неизвестного мне города. 363-3659. Сейчас скажут, из какого. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире, откуда вы?
Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Глеб.
А откуда вы звоните?
С Оренбурга.
Так, из Оренбурга. Вы летчик?
Я офицер запаса, майор.
Авиации.
Вот, да. Угу. Я закончил наше легендарное Оренбургское училище.
Ага, угу. Да, знаменитое.
Да, и служил я, так как наше училище в основном выпускало морской авиации, я служил в морской авиации на Тихоокеанском флоте.
Угу. А с испытателями встречались?
Встречались не на аэродроме, встречались на авиацентре.
Угу. А помогали испытатели в новых вот каких-то ситуациях?
Может быть, какой-то инструктаж проводили?
Знаете, там работа, как говорится, попроще у военных летчиков. Просто у нас было, есть и это в авиации. Наставление по производству полет. А все, что касалось насчет полетной подготовки и особые случаи в полете, это все мы все это проходили, летчики-испытатели, а нам в качестве уже как пособия...
Уже выжимку давали такую, да?
Да, у меня, допустим, была, сначала блокнот. Вот, во-первых, в училище, когда учился я,
угу.
Вот, кстати, вы сказали насчет испытания там, насчет того, что без, проводится все-таки упражнение на малом газу, называется.
Угу.
То есть, когда еще учишься в училище, то есть, допустим, при заходе на посадку тебя раньше времени, летишь, допустим, в парке, там инструктор с инструктором.
Угу. Да.
Инструктор берет, убирает на малый газ и говорит, твои действия. И начинаешь это...
То есть вы чувствовали себя испытателем в какой-то степени?
Решение принимать, конечно, нужно быстро.
Вот у них так всю дорогу.
Тут еще есть это, кроме здоровья, еще группа профотбора.
Ага.
То есть твоя реакция.
Да. Скорость принятия решений.
Вот это да, скорость принятия решений.
Угу. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, это был звонок из Оренбурга. А, что ты хочешь? А, учился в авиатехникуме в Жуковском, пишет Юрий. За 4 года погибло человек 20. Это по подсчетам Юрия. Ну, это действительно опасно. Тут, в общем, разговоров-то никаких и нет. Естественно, опасно. И профессия опасная, и всякое бывает в жизни. И никакую погоду не угадаешь, и стечение обстоятельств тем более. А, сейчас послушаем еще один звонок. Вообще много у нас людей, связанных с авиацией. Ты заметила? Да, вот как-то так подобрались. 363-3659. Ваши встречи с летчиками-испытателями. Так мы это озаглавим, я думаю, да? Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Нет, мы, по-моему, никого не слышим. Что-то не выходит каменный цветок. А, сейчас еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Меня зовут Александр, я из Лобни.
Так, Александр тоже из Лобни. Рассказывайте.
Ну, я хотел бы рассказать про своего отца.
А он у вас кто был?
А он непосредственно был связан с испытаниями гражданской авиации. Оператор контрольно-записывающей аппаратуры.
Это то есть вот тот как раз черный ящик, который все, да? Находится на земле,
ну,
условно говоря.
Показания
и
всех
это
датчиков.
То же самое.
Угу.
То есть он находился при испытаниях в самолете и следил за записью всех параметров полета.
Рассказывал какие-нибудь истории интересные?
Да, начал рассказывать, только потом, после того, как ушел на пенсию.
Секретность все-таки была, да? Секретность была.
Не то, что секретную, не хотел пугать.
Чтоб родные не волновались, да?
Да.
Ну, а потом-то вы испугались так задним числом?
Ну, да.
Ну, понятно.
Ну, и всегда вот в основном с ним все разговоры идут об авиации.
Ну, понятно, да. А скажите, пожалуйста, а что отец испытывал? Ну, в испытаниях чего он принимал участие? Может, какой-то знакомый самолет с гражданской авиации?
Да, могу вам сказать даже.
Давайте.
Какие. Ту-154.
Ух ты!
Ил-86.
Ого! То есть это все наши знакомцы. Ну, спасибо и вам, и вашему папе. Спасибо огромное.
Спасибо, до
Всего
свидания.
Доброго, до свидания. Между прочим, вот да, казалось бы, а вот она у нас на глазах и происходит, вся эта авиация. Мы, конечно, на СУ не летали, но, может, оно и к лучшему. 363-3659, еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, вас здесь такой Таганрог.
Таганрог, как вас зовут?
Меня зовут Слава Гордиенко, заслуженный летчик-испытатель СССР.
Ура, как приятно.
Ура, рассказывайте, самое главное о профессии, что вот вы хотите сказать людям?
Девочки, что я вам хотел сказать? Спасибо, конечно, за передачу. Сразу, пока не забыл, Толю Кучеру привет передайте, пожалуйста.
Обязательно.
Я думаю, он слушает.
Мы с ним на первом мотор-шоу в 92-м году. Я еще забрал, он по его просьбе двух лейтенантов там привез Таганрог. Ну, это не столь важно. Значит, я пролетал при 10-летия.
Так.
Налет у меня общий более 10 тысяч. Испытательный налет около 7 тысяч часов. Я испытал сотни самолетов.
С ума сойти.
И Толя чуточку меня обидел. Почему? Потому что поднимал я каждую новую серийную машину, давая ей путевку в небо. Мы проходим целый комплекс летных испытаний. И прежде всего мы ее поднимаем. Да, теоретически все точно так же, как и опытная машина. Она продута, она промыта, она просчитана и так далее. Вот. Но подняв сотни самолетов, налетав тысячи часов и выполнив тысячи испытательных полетов за три десятилетия без аварий, летных происшествий, предпосылок к ним, без потерь людей, экипажа на земле и воздухе. Вот вы там выражались мысль свою, что все летчики-испытатели чуточку не точно, потому что летчик-испытатель — это летчик-испытатель. А вот вы у меня штурман, вы штурман-испытатель, а вот ваша подруга, она бортрадист-испытатель, поэтому мы чуточку разнимся, а все вместе мы экипаж.
Понятно. К сожалению, прервался звонок из Таганрога.
Да,
потрясающе. Слава Гордиенко, спасибо ему огромное за этот звонок. А, сразу такие какие-то интонации из фильмов «Будут одни старики». Причем в телемафоне, да, слышно, как будто.
Мы тоже сидим в наушниках.
Ага, мы в наушниках, бортпроводницы. Да, это тоже, когда говорили о том, что экипаж испытывает то, что будет пилотироваться экипажем, то испытывает экипаж испытателей. Да, вот говорил про своего отца, наш слушатель, который тоже там выполнял определенные функции. Ну, что я хочу тебе сказать. К сожалению, мы уже с тобой не успеем послушать еще один звонок, но мне кажется, что мы выполнили свою задачу. Во-первых, мы вспомнили людей, которые занимаются такой уникальной абсолютно профессией. Мы очень благодарны и бортмеханикам, и бортпроводницам, испытательницам, и кому угодно, кто принимает участие в испытаниях самолетов, потому что это очень все... Это, на самом деле, не только интересно и здорово, но это действительно опасно и очень напряженно. Вот пишет нам Макс из Саратова. Зачем стране, владеющей «Опелем» и «Челси», нужны какие-то самолеты? Мы всех задавим нашей бомбой мы всех задавим, короче говоря. Да вы понимаете, какое дело? Все, как-то
знаю,
всего хочется
того,
всего,
узнали.
Да. Чем больше у нас будет таких прекрасных летчиков-испытателей, я думаю, тем лучше. Тем более, что это люди, которых совершенно невозможно подкупить.
А все-таки согласись, люди, которые вот имеют отношение к небу, что авиадиспетчеры, что летчики-испытатели.
Это особая каста, да? Белая кость.
Да,
ну, скажи,
пожалуй,
действительно.
Да.
Очень понравились нам все наши собеседники, прекрасные люди. Спасибо им огромное. Надеюсь, что в следующую субботу у нас тоже будут очень интересные собеседники, потому что мы хотели поговорить, вы будете смеяться, с историками. Историками, как учеными, людьми, которые пишут учебники, исследования и так далее, которые, собственно, творят историю. И вот как они ее там фальсифицируют или нет, нам бы хотелось очень узнать. В следующем послужном списке ждем историков. А на этом прощаемся. Яна Маргасова, Ольга Журавлева.
Всего доброго.
До свидания.